Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Ефросиния Московской в Котловке, протоиерей Алексей Ладыгин. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, позвольте всех вас, дорогие мои, поприветствовать вечно живыми словами. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве. 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Тема сегодняшней программы «Молитва матери. Сила женской молитвы». Батюшка, первый вопрос, который я бы хотел вам задать. Молитва. Что это вообще такое?
Молитва – это общение человека с Богом. Это обращение. Поэтому из этого и вытекает, что есть разные молитвы. Молитвы, когда мы говорим что-то Богу, и в молитве мы что-то просим или каемся. Вот поэтому есть молитва просительная, есть молитва словословная, есть молитва, в которой мы прославляем Господа. Вот. Поэтому в молитве именно общение, то, что наболело на нашем сердце, то, что мы хотим сказать Богу, выражая свои чувства. Особенно молитву мы начинаем понимать, когда читаем псалтырь, потому что каждый псалом – это также обращение к Богу. И в этих псалмах мы находим, как псалмопевец Давид каялся в своих грехах, как он просил Бога о помощи, чтобы он защитил, как он говорил и противоставлял всем всей неправде на земле свою глубочайшую веру. Вот такая молитва, она должна быть всегда. Молитва позволяет человеку быть всегда рядом с Богом и Богу участвовать в нашей жизни. Некоторые думают, говорят, ну почему Господь, например, ничего не может сделать? Он видит неправду. Но Господь никогда не будет нарушать свободную волю человека, потому что для Господа очень важно, чтобы мы остались свободными. И только приходит тогда, когда мы в молитве его просим о помощи. Поэтому Господь сказал, просите и дастся вам. Когда мы просим у Бога, тогда Господь приходит и помогает нам, и начинает участвовать в нашей жизни.
Батюшка, вы сказали, что есть молитва просительная, есть молитва словословная. А какой молитвой лучше молиться?
Мы молимся в самые разные моменты по необходимости разными молитвами. Конечно, если брать наше благочестивое правило утренней и вечерней молитвы, то даже в этих молитвах мы увидим самые разные молитвы, где мы и просим Бога, где мы и каемся в своих грехах, приносим некое покаяние, где мы призываем, чтобы на нас пришла благодать Всесвятаго Духа, чтобы нас защитила своим покровительством Царица Небесная. Мы просим об ангеле-хранителе. Мы просто говорим Господу, что без Него невозможно человеку ничего сделать доброго. И это не противоречит Священному Писанию, словам Священного Писания, в которых говорится, «Без меня ничего же творите можете». Поэтому очень важно, чтобы у нас была эта постоянная молитва, в которой мы призываем благодать Духа Святого, призываем Господа. И поэтому у верующих людей очень многое получается. Как-то один старец хорошо сказал о том, что в православном говорят о том, что вы слишком много говорите о чудесах, но всякие ваши чудеса – это случайности. И вот он тогда он сказал, когда я усердно молюсь Богу, то таких случайностей у меня много. А когда я не молюсь Богу, то эти случайности исчезают, и многие проблемы возникают на моем жизненном пути.
То есть молитву Господь все равно слышит?
Молитву всегда Господь слышит. Молитва – это обращение, молитва – это беседа человека с Богом. Это пребывание. Но если мы беседуем, мы говорим, я современным языком контактирую с тем или другим человеком. Вот если человек молится, то он контактирует постоянно с Богом. Он находится в таких, в близких отношениях с Богом. Если молитва нет молитвы у человека, то он не находится в таких близких отношениях, и у него теряется контакт с самим Творцом.
Но вот многие говорят, что меня Господь не слышит. Или, значит, плохо молюсь, может быть, из-за этого Господь не слышит? Или Господь все равно всех слышит?
Господь всех слышит, но не всегда дает нам просимое, потому что Порой мы очень эгоистично молимся и просим, или просим то, что нам очень не то, что не нужно, а даже бывает непотребно, то есть то, что нам не принесет никакой пользы в нашей земной жизни. И вот здесь мы встречаем евангельское повествование о том, как ученики Христовы, Иоанн и Иаков, подошли ко Христу и стали просить тоже сесть одному по левую сторону, другую по правую сторону от Него. Вот. И тогда Господь им сказал: «Не знаете, чего вы просите». Вот. И, обличая их, сказал то, что вы многое получите, а вот сесть по правую или левую сторону зависит не от меня, а от Отца моего Небесного. И вот когда мы также просим и не получаем, наверное, Господь нам отвечает, а мы просто не слышим, не знаете, чего вы просите. Вот нужно просить очень важного и потребного, и тогда Господь даст. Потому что для Бога важно не только устроить нашу материальную жизнь, но чтобы каждого из нас еще в разум истины привести и привести еще к спасению. Вот, чтобы мы не только поели хлеба и попили вдоволь воды здесь на земле и погибли для вечности. Для Господа очень важно, чтобы вместо с самым необходимым, с хлебом насущным в нашей жизни были все-таки такие дела, которые приводили нас к спасению.
А что можно просить у Господа, что грешно просить?
Здесь очень такой момент важный, действительно. А что мы можем просить у Бога, а что мы не можем просить у Бога? У милости надо всегда просить у Бога. Самое необходимое, что мы просим, выражено в молитве «Отче наш». И вот здесь как раз важный момент, если мы посмотрим на эту молитву, то мы поймем, что мы можем просить и как мы можем просить. Здесь мы видим, что и мы просим, и хлеб насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. То есть Господь в этой молитве сочетает, что мы должны просить у Бога, конечно же, и того необходимого, но только самого необходимого для в нашей жизни. Что такое хлеб наш насущный? Вот, псалмопевец Давид так и говорит, он молился и просил у Бога: «Хлебом насущным питай меня на каждый день». То есть, действительно, вот, необходимая – это пища, это необходимая одежда, но не лишняя. И то мы просим не на ближайшую какую-то огромнейшую перспективу, а на этот вот день.
На сей день.
Да, на сей день. А другой день уже будет сам заботиться о себе. Конечно, что мы еще просим в этой молитве? Просим прощения, чтобы Господь простил наши грехи, так как и мы прощаем согрешения нашим близким против нас.
То есть, отчасти молитва «Отче наш» – это еще и заповедь. Прощайте грехи нашим собратьям.
Естественно, это не только заповедь, это некое даже, я бы сказал, условие прощения наших грехов. Если мы прощаем своим близким, то и Господь может простить нам, потому что псалмопевец, опять-таки, Давид говорит: «Суд без милости будет совершен только над тем человеком, который не сотворил в своей жизни милости». Если ты никого в жизни не простил, если ты не нашел силы преодолеть некую внутреннюю обиду, то как ты можешь просить у Бога прощения своих грехов? Как Господь должен к тебе относиться? Конечно, по правде мы все грешники, по правде Божьей мы все должны получить наказание за свои грехи, а по милости Божией Господь вот прощает нас. Но милость-то Божия, она может тоже совершиться только по правде. А правда заключается в том, если ты прощал в своей жизни, если ты был милостивым, значит, эта милость Божья также будет относиться к тебе.
Я, кстати, один раз слышал такое выражение, что Господь наш несправедлив, а милостивый. Если бы он был бы справедлив, то у нас бы никого на земле не было бы уже.
Конечно, никого бы не было, поэтому мы обращаемся к Богу, что Он у нас долго терпелив и много милостив. Все-таки Он ждет некого основания для того, чтобы применить милость каждому человеку. А это основание, оно бывает в жизни, может быть, какое-то одно дело, пока человек это дело оправдывающее его неправедную жизнь, не сделает Господь, ждет и не забирает его к себе. А когда он уже сделал, и больше на его горизонте ничего, наверное, уже не появится, то Господь его немедленно забирает, чтобы он не лишился награды вечности.
Понятно. Батюшка, у нас есть первый звонок. Мичурин, Тамбовской области. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
А все, можно его включать, телевизор, да?
Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Матч, скажите по мне, вот, помогите. У меня сын, он кидается вот с кулаками на меня. И пьет таблетки, корвалол его. Вот. И я не знаю уже, что делать. И молитву читаю, и вот, молебен заказывал сюда связь. Ничего не помогает мне. Я не знаю, что делать. Помогите, пожалуйста.
Спасибо. Помоги, Господи, вам, конечно, в вашей беде и скорби. Я думаю, что мы совместно со всеми нашими телезрителями сегодня помолимся за вас, за вашу семью, чтобы Господь укрепил вас и чтобы милость Божия была явлена вашему дому и вашей семье. Конечно, должна быть молитва, сугубая молитва матери. Не только ходить и заказывать молебны в Церкви Божией. Это одно из, конечно, хороших действий, которые вы можете сделать. Потому что почему важна церковная молитва? Потому что она соборная молитва. Это самая сильная молитва, которая есть в нашей жизни. Потому что сам Господь сказал, где собрано двое или трое во имя Мое, то посреди них Я. Здесь совершается бескровная жертва. И поэтому литургическая молитва и молитва молебна, она имеет огромную силу. Но еще ведь немаловажную силу имеет молитва матери, когда мать со своей горячностью, со своей любовью, искренностью, с чистотой может обратиться к Богу. Так горячо, наверное, в жизни никто не может помолиться, как мать помолиться за свое дитя, потому что она носила его во своем чреве, она дала ему жизни, она кормила его своим молоком, и поэтому мать особо чувствует близость и теплоту своих чад, и есть такое духовное очень сильное единение со своими чадами. Поэтому, конечно же, вам необходимо самой искренне и горячо молиться перед Господом. И не просто вспоминать, и не просто перекреститься, а взять правило. Это правило вам может дать духовник, и оно будет заключаться в постоянном. Например, ну что ж, конечно, большое переживание за чадо свое, но возьмите в течение 40 дней, читайте Акафист Матери Божией, нечаянная радость, взыскание погибшим, чтобы Матерь Божия явила вам эту радость, избавление от такого греха вашего сына. Это первый момент. А второй момент, конечно же, помните слова апостола Павла, который, обращаясь к родителям, призывает их не раздражать собственных детей. Вот. Найдите подход правильный к своему чаду. Не надо ему постоянно напоминать. Может, не нужно ругаться. Понимаете, какими-то действиями, очень такими возбужденными, наверное, и резкими словами. Вы человек эмоциональный, судя по вашему вопросу и по вашему голосу. Вот, поэтому вам необходимо, конечно же, успокоиться и сменить тактику общения с собственным сыном, являя любовь ему, заботу и сильную материнскую молитву. Все это, конечно, может дать огромнейший результат, и вы еще его увидите, и увидите счастье, и здоровье, и прекрасные, замечательные отношения с вашим сыном.
Батюшка, вы сейчас сказали, что молитва матери имеет очень большую силу. Но почему тогда так получается, что, по большому счету, женщина в церкви имеет второстепенное значение? То есть она не может заходить в алтарь, она не может совершать церковных таинств. Но при этом, как вы сказали выше, молитва матери очень сильная.
Надо говорить здесь не почему, а для чего Господь создал человека. Ведь каждый человек, как мужчина, так и женщина, имеет свои определенные функции и задачи. Мать не может действительно, и вообще всякая женщина, совершать богослужения в церкви, не может отдаваться служению, потому что служение в церкви – это не просто совершение таинств, это не работа, ты отработал и пошел домой, это служение. А служить Богу мы служим 24 часа в сутки, без убавления одной или двух-трех минут. Все, полные сутки ты служишь Богу. И, конечно, это служение может совершать только мужчина, который не отвлечен на другие заботы. Мужчина, например, не может рожать детей. Некоторые говорят, какое неравенство. Или мы видим сейчас западное общество, которое кричит о том, что должно быть равенство между мужчиной и женщиной. Такого равенства не может быть. Потому что у каждого свое предназначение. Женщина, она рожает детей, она вынашивает, естественно, она не может поэтому совершать богослужение. Не потому, что что-то какое-то, но у нее совершенно другая задача. Если она будет служить, значит, она не будет рожать детей. А Господь все-таки дал огромную и важную заповедь, чтобы люди размножались на земле, чтобы продолжался род человеческий, чтобы тот замысел о человеке совершился, который Господь вложил, когда творил человека. Вот. И здесь мы говорим не потому, что у мужчины более слабая молитва. Мы просто выделяем женскую молитву как образ очень тесного единения, чувства, как, вот, наверное, женская молитва, она характеризует женскую душу. И душа женщина, она именно вот в такой искренней, чистой молитве, потому что мать всегда более сильно переживает, что происходит с ее ребенком. Некое такое сильнейшее волнение. И в то же время женщина поэтому может умолить Бога своей такой сильной, горячей и очень, я бы так сказал, даже эмоциональной молитвой. Поэтому молитва матери, она доходит до небес, и говорят, что из ада может поднять чадо. И об этом должны помнить всегда женщины. Всегда говорили на Руси, счастливы те семьи, в которых матери молятся. У нас много очень кантов, у православных христиан замечательных, где именно говорится, пока мать жива, и она совершает молитву, и тот человек счастлив. Счастлив ты, что на земле есть кому, переживая, помолиться о тебе. Действительно, молитва соделывает людей счастливыми. И если родители молятся за своих детей, особенно матери, если молятся за своих детей, то мужчина не имеет даже возможности для такой сильной и постоянной молитвы, потому что его задача добывать хлеб насущный. Он работает, он может пребывать в отвлеченности, в усталости, в тех думах и заботах земного служения или достижения определенных целей, а все-таки сердце матери всегда с семьей, сердце женщины с семьей, со своими детьми, со своими супругами, со своими внуками. Поэтому вот у нее есть возможность на эту такую более внимательную, сердечную и сосредоточенную молитву. И вот действительно счастлив человек тогда, когда за него молится. Если за него не молится, он несчастный, он не может найти место в этой жизни, хотя, может быть, у него будет какой-то материальный достаток и материальные блага, а внутреннего мира и покоя нет, что-то будет терзать и тревожит его сердце. Вот один старец очень хорошо сказал, что современные люди несчастны, потому что матери за них перестали молиться, потому что женщины перестали молиться. И если в семье некому молиться, то и семья как-то распадается, и браки становятся у нас такие вот недолговечные, к сожалению. И в семьях отношения, мы знаем, и в молодых особенно семьях, очень тяжелые отношения, где никто не хочет не примиряться, не уступать друг другу, потому что нет благодати. Молитва – это благодать. И за счет молитвы низводится благодать Божия, которая покрывает все недостатки в молодых семьях, недостатки в человеческих отношениях. Молитва помогает в устройстве жизни, в учебе помогает. как помочь там ребенку, как помочь дочери, как помочь сыну, как вот помочь, у него там на работе не складывается, еще в личных отношениях. Всегда ведь мы слышим, что священник скажет: «Мать, молись, 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 усердно, со слезами молись». И история нашего Отечества, она засвидетельствовала о многих случаях, когда была сильная женская молитва, которая просто достигала небес. И за счет этой женской молитвы были и победы русского оружия. Ведь не надо забывать о том, что без этой женской молитвы даже бы и воины не побеждали. Или Вторая мировая война, когда все женщины собирались в храмах Божьих. Их было немного, но они были все переполнены. Все были в слезах и в молитве. И мы будем говорить, не только победило наше русское оружие, наш русский народ своим патриотическим духом. Победили еще такой сильной христианской православной молитвы, которая горячо исходила из глубины верующего сердца. В житии преподобной Ефросинии Московской описывается о том времени, когда Дмитрий Донской пошел на Куликовскую битву, то в это время все женщины пошли в московские соборные храмы Московского Кремля и молились все это время. То есть не было, что мужья там, а мы там не находимся места, не знаем, как спрятать свою боль, как с ней бороться. Просто молились, горячо молились, сильно молились. Эта молитва, мы знаем, дала такой результат, когда малочисленное войско наше побеждает многочисленное войско недруга на Куликовом поле.
Батюшка, у нас снова есть звонок. Екатеринбург на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Алло.
Слушаем вас. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос. Я сама мусульманка, а сына схоронила, он у меня православный. Вот я и молюсь и по-мусульмански, и по-русски. И вы знаете, вот как-то вот как будто 50 на 50. Не грех ли это? Я хочу сейчас ходить покреститься, чтобы быть в следующей жизни вместе рядом с ним. А если я по привычке опять начну молиться и по-русски, и по-мусульмански, ответьте, пожалуйста.
Спасибо.
Спасибо, Господи. Ну, вы, наверное, сами ответили на свой вопрос, то, что, конечно, духовное единение со своим чадом будет только тогда, когда вы будете по духу одни. И очень хорошее ваше решение принять веру святую Христову православную. Но молиться Богу и так вы будете обращаться. Но пока на первых порах можно и так будет молиться. Самое главное, чтобы у вас была постоянная молитва. Но а потом вы уже будете воцерковляться, будете почаще бывать в храме Божьем. Поверьте, что Господь согреет ваше сердце своей благодатью, и вы почувствуйте силу молитвы, но не той молитвы, которая вот сейчас у вас и так, а силу настоящей подлинной молитвы, которая дается по милости Божией и с помощью благодати Божией. Когда вы приступите к таинствам исповеди, святого причастия, вот, и после самого таинства крещения вы почувствуете обилие благодати Божией в себе. Очень тяжело это объяснить состояние, и если вы действительно любите молиться, Господь может вам дать дар молитвы. Что такое иметь дар молитвы? Это значит получить в молитве такое состояние, которое будет вас внутренне наполнять, духовно обогащать. Вы забудете про еду, вы забудете про какие-то дела. Вы будете, вот у нас некоторые так говорят, что вот каком-то пристрастятся сериалу и ждут, пока этот сериал будут показывать. Все, бросаю все дела. В свое время даже говорили о том, когда первые сериалы пошли в России, бабы даже в деревнях перестали коров в обед доить, чтобы посмотреть этот фильм. У них такое пристрастие появилось. Но мы можем говорить о внутреннем состоянии некого желания оставить дела даже важные, чтобы посмотреть фильм. А здесь вот Господь вам даст такой дар, что вы почувствуете такую сладость и влечение к молитве, что вы будете забывать даже о каких-то делах, может быть, даже от чего-то будете отказываться, лишь бы помолиться. И я сам в жизни знал немало таких женщин, которые обладали даром такой молитвы, и они, будучи многодетными мамами, где-то работали, они пока не сделали все свои дела, даже не вкушали пищи, но искали возможность подольше помолиться. Вот когда они помолятся, могут там в первый раз вкусить пищу в 2-3 часа дня, и потом говорили с такой благодарностью, говорит: «Батюшка, знаете, а я сегодня в сладость помолилась». Вот мне запомнились эти замечательные слова: «в сладость помолиться». То есть, если мы на молитву идем как на каторгу, или молитву заменяем другими делами, или говорим, что нам некогда, значит, мы еще не познали, что такое молитва. Мы не почувствовали эту молитву. Но когда мы почувствуем, поверьте, когда вам наша христианская молитва откроется во всей полноте и красоте, она захватит все ваше существо. Вы будете ждать, вы будете искать минуточку, чтобы помолиться. Или неверующие люди, когда, или малорелигиозные люди приходят в наш храм и смотрят, особенно сейчас на Страстной Седмице, постовые службы были там 2 часа, 3 часа, 4 часа. Они изнемогали просто, говорили: «Ну как так долго, это невозможно». А наши православные стоят и отстоят 4 часа, и бабушки твердо так и выходят с такой радостью, говорят: «Ой, батюшка, какое мы удовлетворение получили, какая великая радость, какая великая благодать». То есть это уже Господь открывает дар молитвы, в которой ты забываешь о ногах, о боли в спине, о каком-то еще там внутренней боли и так далее. И вот эта благодать, она тебя захватывает, и ты ловишь каждое слово богослужения, каждую нотку, пропетую хором. Тебе все нравится, тебе все наполняет, тебя делает совершенно счастливым и полным человеком здесь, на земле. Вот что такое православная молитва. Она действительно, если кто обладает такой молитвой и молится еще за детей своих, о чем мы сегодня говорим, то такие семьи, какие они счастливые. У них все ладится, получается. Конечно, мы не можем жить без скорбей, но эти скорби легкие. Если они даже посложнее бывают, чем другие какие-то, то все равно Господь дает возможность с легкостью их переносить, что они не ранят наше сердце, они не доводят человека до уныния и до отчаяния, потому что есть молитва, есть благодать ограждающая. Мне рассказывал один человек, когда он пошел в армию, то за него молился весь приход, потому что он с детства ходил в храм Божий. За него усердно молилась мама, другие женщины молились. И он говорит о том, что вот в армии бывают моменты дедовщины, и он говорит о том, что вот какие-то всплески этой дедовщины, меня то в командировку пошли, то меня в отпуск, говорит, отпустили на 10 суток посетить свой дом. То есть меня, говорит, Господь всегда защищал, и всем было тяжело, кого-то избивали, кого-то наказывали, или когда я должен быть кого-то избивать, всегда Господь мне, говорит, отводил от таких ситуаций, которые мучили бы меня не столько физически, сколько бы мучили мою христианскую совесть. И вы знаете, пастыри нашей Церкви Христовой говорят о том, что священнику тоже ведь не всегда легко бывает. Очень много бывает искушений. Но священник тоже живет молитвой своих прихожан. И вот часто прихожанки благочестивые читают молитву по соглашению о своем духовном отце. Наставники собираются по 10-15 человек и в одно и то же время совершают молитву о своих батюшках. И батюшки говорят: «Ну вот, знаете, вот мое служение, оно должно проходить очень тяжело. Оно проходит так легко, так воздушно, потому что чувствуется еще взаимная молитва наших прихожан». Вот молитва должна быть в нашей жизни. Это сущность нашей жизни. Молитва дарит счастье, полноту жизни. Молитва собирает семьи. Молитва разгоняет тучи и полчища всяких искушений и бесов. Поэтому что можно сказать? Сам Господь нам сказал, наверное, молитесь, бодрствуйте и молитесь, и да не внизите в напасть. Все искушения побеждаются вот этой вот сильной молитвой, которая ограждает нас, очерчивает круг, за который не смеет ступить сила, всякая нечистая сила. Вот об этом нам всем нужно помнить. Если мы хотим, чтобы мы были счастливы, чтобы счастливы наши были дети, обязательно должна в каждом доме теплиться лампадка, стоят святые образа, зажигаться свечечки, и должна быть молитва. Молитва и домашняя, и молитва соборная в храм Божий обязательно. Уж выходной день, воскресный день, когда праздничные дни, когда уже заповедь нам даже повелевает идти на молитву, мы должны бросать все свои дела и идти молиться. Некоторые мы видим, что очень много трудится, и выходные дни трудятся, и все во благо детей, а смотрят, что этого блага и счастья-то у детей нет. Почему нет? А потому что молитва заброшена. Потому что все, что зарабатывается, уходит и проходит, как песок между пальцев. А другие смотрят, что они так и небогато живут, и немного так трудятся, но очень много молятся. И дети у них счастливы, и работу им Господь посылает, и зарплаты хорошие. Думаешь, Господи, ну почему, спрашивает батюшка, почему, ну неужели мои дети хуже детей вот моей там соседки? Ну, говоришь, ну соседка твоя в храм-то ходит, она же службу не пропускает. А у тебя все забота, какое-то попечение. Готовы даже и в пасхальный день работать или заниматься бизнесом или еще чем-нибудь, чтобы было побольше денег. Денег-то больше, а счастья нет. Удовлетворенности от жизни нет. Нет молитвы, нет благодати, нет общения, нет контакта с Богом, нет контакта с небом. Поэтому, естественно, все эти наши труды не приносят нам счастья и не приносят нам удовлетворения.
Батюшка, как достичь вот этой радости в молитве?
Царствие Божие берется силой.
Нудится?
Нудится, да, говорит Господь нам через свое священное писание. Наши предки говорили так: нет ничего тяжелее, как Богу молиться, да старых родителей кормить. Молитва также требует усердия, и к молитве надо себя приучать. Так как мы приучаем себя мыть руки, вот, так же, как мы себя приучаем заниматься зарядкой, все это какое-то усилие. И вот молитва, поначалу мы себя понуждаем на молитву. И когда начинаем себя понуждать, а в процессе уже, когда постоянная молитва, она уже нам начинает открываться, и Господь там открывает, и мы чувствуем легкость, утешение, а потом уже и влечение к молитве. Поэтому во всем нужна быть и тренировка, и сноровка, также и в молитве. Обязательно надо тренировать себя, свою душу, и приучать свою волю и свою плоть к молитве, чтобы она не восставала против молитвы. И человек понимает, мы понимаем, что для человека нерелигиозного прочитать утренние и вечерние молитвы – это какое-то расстрельное действие, которое так тяжело дается, а для человека, который постоянно с детства читает утренние и вечерние молитвы, он, наоборот, уже ему тяжело не молиться. Он понимает, что если он не помолился, он уснуть не может, его совесть мучает, у него ничего не получается в жизни. Что вот, и многие ведь приходят, верующие люди, говорят: вот батюшка, ну вот даже детишки говорят, вот сегодня получили плохую отметку, почему? Почему получил? Эх, батюшка, я ведь сегодня не помолился. Вот Господь меня сразу наказал. То есть сразу человек чувствует, что благодать от него ушла, и без благодати Божией ты такой, как все. А с благодатью Божией ты совершенно иной, потому что за тобой сам стоит Христос, который помогает тебе и направляет. Или какие-то случаи плохие происходят также в жизни у неверующего человека, на работе какое-то непонимание, неудача. Приходит, и сразу люди, когда происходит это, они начинают анализировать, а что я сегодня такое сделал, хорошее или плохое? Ага, плохое, я же за плохое получил. а я сегодня опять не помолился. Вот почему я получила. И люди начинают понимать, что когда ты не молишься, тогда ты лишаешься благодати. А когда помолился, у тебя и день счастливый, и у тебя все получается, и какие-то искушения Господь тебя отводит. Думаешь, надо же, как Господь милостив. Ведь мы очень часто на дороге чувствуем, что Господь нас защищает. Потому что в аварию попадаем мы не только по нашей вине, но и кто-то может въехать в нас, или кто-то может каким-то образом подставить нас в дорожную ситуацию. И ведь люди, многие причиняют себе немалые увечья, а другие даже и умирают на дорогах. И когда едешь и смотришь, что вот эта авария совершена минуту назад, а ты там задержался или еще что-то, или кто-то тебя подрезал, ты ему уступил, отстал от него чуть-чуть. И вот Господь тебя все равно как-то сохраняет, а ты молишься. Или стоит не помолиться, или стоит погордиться, сказать, что я уже ас, я все могу. И тут же попадаешь в такую аварию, от которой потом тебе становится ужасно, и чувствуешь, что вот благодать Божия ушла от тебя. Вот действительно, дорога очень сильно показывает, когда ты с Богом, когда ты без Бога. Вот когда ты с Богом, Господь тебе посылает ангела-хранителя, и Он всегда тебя защитит. Надо во всех путях и дорогах твоих. Ты понимаешь, что ты в руках Божьих. Почему мы читаем молитву перед дальним путешествием, почему молебны заказываем. Не потому, что это традиция такая, а потому, что мы понимаем, сознаем, что после этой молитвы Господь, мы приглашаем Господа, и Господь дает нам ангела-хранителя, посылает, и Господь сопровождает нас, и Господь своим покровом закрывает нас от всякого зла. Это действие молитвы. Мы должны об этом очень сильно помнить. А если сами не помолились, сами куда-то, то, конечно, должны молиться наши родители. Я не помню сейчас один случай, который рассказал 20 лет назад, еще когда я учился, больше 20 лет назад, будучи, наверное, лет 25 назад, будучи студентом Московской духовной семинарии, один из семинаристов, он сейчас священник, который служит в Москве, рассказал такой удивительный случай о том, что у одного священника сын стал заниматься альпинизмом, забираться на высокие горы. И вот они с батюшкой легли отдыхать, а сын уехал куда-то в те места, где есть горы. Там был еще вечер, здесь уже была ночь, и они помолились и легли спать. И произошел случай, что у сына отлетел страховочный трос, он сорвался, и, вернее, повис на этом подстраховочном тросе и стал раскачиваться. И очень тяжело, когда в этих местах ты раскачиваешься, то ты можешь удариться о острые скалы и разбиться насмерть. И он закричал просто, говорит: «Господи, помоги, мама!» Закричала мама, и матушка проснулась от этого крика и говорит: «По-моему, Сережа нас зовет. Отец, вставай, давай молиться». Вот когда есть такое вот сильное духовное единение, они стали молиться за своего ребенка. И когда он вернулся, он рассказал, что вот в этот самый момент сверили время, что вот этот вот подстраховочный трос, он остановился. Он не стал его раскачивать. И ребята его уже, которые были с ним, подняли, и он остался жив. Вот такое вот действительно чудо, которое совершается по молитве матери, когда есть у детей и родителей вот эта вот молитва, духовное единение, то действительно мы в любой момент можем опереться на эту молитву матери, и она будет спасена, и тот человек будет спасен. Молитва спасает человека, поэтому мы вот очень часто сейчас говорим и переживаем о том, что происходит в нашем Отечестве. Вот сейчас тяжелое время, конечно, враг восстал против нас, тяжело Святейшему Патриарху, потому что раздираются наши церкви. Тяжело президенту России, который принимает решения очень тяжелые решения. И вот мы думаем, а как вот они должны, как сейчас помочь нашему Отечеству, помочь Украине, помочь патриарху, помочь президенту. Ведь они принимают решения, ведь они болеют о этой ситуации больше, чем каждый из нас. Вот как помочь, а как мы поможем, чем мы поможем? Только молитвой. Сильной, сугубой молитвой. Всегда, когда Россия молилась, то наше русское оружие побеждало. Церковь была сильной. Церковь была единой. Вот нужно, конечно, чтобы каждая женщина сегодня поняла и осознала, если мужчина, он в меньшей степени за счет своего предназначения, каких-то забот. Вот. Но женщина, каждая женщина, как мать, должна молиться. И молиться в молитве своей, конечно, также поминать и нашего патриарха, и поминать президента Российской Федерации. Это очень важно. Одна женщина рассказывала о том, что я всегда, говорит, поминала в своей записочке, оздравила, писала патриарха и президента. Но, говорит, когда начались украинские события, то я почувствовала, что я пишу в записочке о здравии президента неформально. Я почувствовала, что сегодня нужна ему наша молитва. Вот это очень важный момент, и мы вот по благословению Преосвященного Владыки Феофилакта завтра в своем храме к нам обратились, к Владыке обратились многие известные женщины города Москвы, которые возглавляют различные православные государственные инициативы, чтобы совершить совместный молебен на Святой Седмице о умножении силы, крепости и духа нашего патриарха и президента. Именно вот ради этих великих людей, которые через свое сердце проносит различные переживания и боль за Отечество наше, за в целом за Русскую Православную Церковь. Вот. И такая молитва в 11 часов завтра будет совершена в нашем храме. Мы пригласили всех наших прихожан совместно молиться. Я думаю, что вот такая молитва должна быть, и молитва должна быть женская. И когда вот такие вот тяжелые исторические моменты нависают над нашей страной, над нашей Русской Православной Церковью, дорогие братья и сестры, мы должны и келейно, и церковно собираться и молиться, и по всей России совершать такие молебны, обращаясь к своим пастырям, к своим духовным наставникам, и не думать, что эта молитва какая-то показная, что не думать о том, что эта молитва мало что даст, она ничего не изменит. Молитва все изменит. Молитва победит врага и супостата, и молитвой мы победим всякое искушение, которое будет с нами. Поэтому никогда не нужно пренебрегать молитвой. И особенно молиться за власти, за воинство и за святейшего патриарха. Мы должны укреплять их своей молитвой.
Батюшка, у нас еще есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Слушаем вас, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я звоню с Оренбургской области. Меня зовут Наталья. Во-первых, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Меня зовут Наталья с Оренбургской области. У меня, знаете, такой вопрос. Я за дочку хочу молиться. Как мать мне молиться кому и о дочери на удачный, на удачного... создать семейный очаг и обрести достойного суженого. Правда, она была в браке, но он занимался блудом, как бы, всеми ночами, и все-таки они развелись. Вот, я знаю, что Моисей вот разрешал такую развалительную записку о блуде, когда... Ну и вот я молюсь. И у меня, читая акафисты, и молитвы, и нечаянная радость, и...
Спаси Господи, Наталья, мы поняли ваш вопрос, конечно. Молитесь преподобной Ефросинии Московской и ее супругу, святому благоверному князю Дмитрию Донскому. Они показали образ святой семьи, сильной, крепкой семьи, родили 12 детей и стали оба святыми. И их огромная сила в том, что и они сейчас укрепляют многие браки даруют семейный мир. Вот. И самое главное, наверное, помогает еще и в чадородии. Преподобная Ефросиния особенно еще с древних времен к ней обращались за помощью. Сестры Вознесенской обители, где находились ее гробница, на гробнице освещали поясочки, и эти поясочки раздавали к тем, кто обращались с такой проблемой, что не могли родить ребеночка, и тут же становились чадородивыми. Вот. И мы в своем храме также освящаем поясочки на иконе чудотворной преподобной Ефросинии. Здесь частица мощей, частица ее пояса. И вот и сейчас преподобная также помогает многим женщинам стать матерями и почувствовать вот это счастье материнства, укрепляет семейные жизни. Конечно, к ним обращаться надо за тем, чтобы был такой образ настоящего целомудренного супружества.
Телезрительница наша на форум задала такой вопрос. «Так сложилось в моей жизни, что к Богу начала идти поздно. Детей воспитала без Бога, и сейчас вижу плоды своего безбожного воспитания. Молюсь за них, но можно ли как-то еще помочь детям прийти к Богу? Или сейчас только остается ждать и молиться, надеяться на волю Божью?»
А как мы уже можем сейчас помочь детям прийти к Богу? За руку их уже не возьмешь, в церковь не поведешь, наказать их не накажешь, потому что они стали большими и стали взрослыми. И здесь только одно – просить милосердного Господа, чтобы Господь изменил их сознание, что-то доброе вселил в их разум, чтобы они расположились к Церкви Христовой, к молитве. Ну и показывать, конечно, живой такой пример собственной молитвы, потому что надо всем помнить о том, что дети очень сильно любят своих родителей, внуки любят своих бабушек и дедушек. И вот мы-то имели такое огромное счастье, когда наши бабушки, наши родители показывали нам образ молитвы. Никогда не забудется ни в моих глазах, ни в глазах многих православных христиан, как их родители по ночам молились или вставали рано утром, выжигали лампады, свечи, и да еще до подъема детей сначала совершали такую молитву, и не простую молитву, а слезную молитву. Я вспоминаю, как мама закрывала в нашей избе дверь, где мы спали, комнаты, а сама разжигала печку, начинала готовить еду, и со слезами, пока готовила, пела «Царица моя приблагала», и при этом плакала, вот, жаловалась ей о своей нелегкой доле, судьбе. Вот, наверное, многие вспоминают своих бабушек, как они молились, своих мам, как они молились, как они нас учили молиться. Вот, конечно, ей необходимо еще и показать или исправить свою ошибку через внуков, правильно воспитывать внуков, влиять на них, учить с ними молитву, водить их в церковь, приучать их к церковной жизни, чтобы они не повторили тех ошибок, которые повторяют их родители. Вот. Поэтому есть наше влияние и действенное, и через молитву. Но, конечно, нужно молиться за те. И помните о том, что молитва, она имеет не вот такое действие, что вот сегодня помолился, и все произошло. Это только, ну, наверное, может сделать волшебная палочка. Но так как мы знаем, что мы живем не в сказке, а в реальном мире, волшебных палочек у нас нет, их нигде не продают, то нужно молиться и ждать, когда Господь пошлет. И молитва это может быть не одного дня. Мы знаем, что некоторые говорят о том, и святые отцы пишут, что 3-4 года молились, и была услышана молитва, и достигали святости, облегчения в том или ином грехе, или читали житие Марии Египетской, какие она страдания проходила, и через сколько лет только Господь ее там от страстей избавил, или другие, когда в молитве обращались к Господу, просили исцеления и глаза свои помазывали святой крещенской водой. Да не раз, а то 3-4 года. И только через 3-4 года такой молитвы люди слепые прозревали. То есть должна быть усердная молитва. Господь может избавить нас от немощи, может дать нам увидеть что-то очень сильное и благое. Но если при этом мы получим не готовыми, еще не воспитавшими себя, не научившими противостоять искушениям, то это нам послужит не на пользу, а в погибель. Поэтому почему нужна такая долгая молитва? Молитва воспитывает нас, молитва приучает нас, молитва дисциплинирует нас, молитва дает нам возможность противостоять греху. И поэтому за счет долгой такой молитвы Господь пошлет избавление, даст милость. Но за это время мы чему-то доброму научимся, мы духовно поднимемся. Или говорит, почему долго надо молиться за детей так, чтобы они пришли? Да потому что, когда вы измените свой образ жизни, когда вы покажете детям молитву, то это на всю жизнь останется им. И если даже вы уйдете, они скажут, а как, а мама-то наша как молилась, а как она к Богу обращалась, а вот у нас вот не получается, а теперь нам-то, за нас-то некому молиться. Давайте там, как многих семьи говорят, братья, сестры, давайте пойдем все в храм, давайте начнем молиться, теперь некому за нас молиться. И семьи начинают молиться, и опять вот такое состояние благости Божией, оно остается и после смерти родителей, потому что вся семья взяла на себе вот этот крест, и когда родители были живы, еще свободны от такой сугубой молитвы были, а теперь уже нет, теперь нам надо молиться за весь наш род, за нашу семью, за племянников, за крестников, за внуков, за своих. Больше некому помолиться. Вот это вот чувство, оно должно быть всегда. Тогда будет сила, тогда, конечно, мы сможем устоять при любых искушениях. И тогда мир в семьях воцарится, любовь будет, счастье будет. А без Бога счастья не будет, без молитвы ничего мы не достигнем. Так и будем в этих скорбях пребывать, и жизнь-то она пройдет, а вот радости от жизни не будет. Радость, она дается только от молитвы, только от общения с Господом.
Ну и последний противоположный вопрос. А как молиться взрослым воцерковленным детям за своих невоцерковленных родителей?
За своих невоцерковленных родителей тоже надо молиться. Опять-таки, эта молитва, она должна быть живительная, она должна быть примером. И мы знаем, что когда родители видят, что дети идут в храм, что они воцерковляются, что они начинают молиться, они понимают, что дети достигли чего-то большего, что они упустили в своей жизни. И они начинают тянуться к своим детям, просить их, чтобы они научили молиться, и вместе с ними начинают воцерковляться. Таких случаев очень и очень много, и я бы даже рассказал очень много случаев, когда ученые-родители просто чисто случайно женят своего сына, он влюбляется в православную девушку, делает ей предложение, и вот он входит в семью православных людей, затем через некоторое время, через год-другой ему открывается красота православия, он воцерковляется, и за ним следом идут родители, воцерковляется вся семья. Это, конечно, такое чудо Божие Господь творит вот в нашей жизни.
Молитесь.
И не внизите в напасть, и Господь всегда будет всем нам помогать.
Ну что ж, батюшка, я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. Уже прошел час. Ну и в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Я хотел бы пожелать пасхальной радости, утешения. Помните о том, что даже в Пасху мы молимся. Мы можем послаблять себе в жизни, в еде, в каком-то светском утешении, но никогда не должны забывать молитву. Непрестанно молитесь, говорит Господь, и не внизите в напасть. Пусть молитва будет уделом каждого христианина. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Спасибо, батюшка, вам. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был настоятель Московского храма в честь преподобной Ефросинии Московской в Котловке протоиерей Алексей Ладыгин. Всего вам доброго. До свидания.